Ну что ж, давайте продолжим. Мне кажется, что диктофонов становится с каждым днем все больше и больше. А? Я не слышу. Размножается. Да-да, размножается. Ну что ж, прежде чем мы начнем, есть ли у вас какие-то вопросы? Все ли из того, что я рассказываю, ласкает ваш слух? Или нет? Не все. Прекрасно, если вы будете не соглашаться с тезисами лекций. Прекрасно, если вы будете не сразу придавать свои идеи, ценности, убеждения относительно жизни, отношения с людьми, в профессии, к которым вы привыкли. А просто рассмотрите, как это еще один взгляд еще одного странного человека. Хотя вчерашняя лекция должна была быть помягче. Да? Кроме начала. А, я понял. Хорошо. Тогда, пожалуй, я продолжу этот мягкий способ чтения лекции, оставлю в нем содержание более удобоваримое, а если останется время, к концу уж все равно расставаться. Ну, может быть, какие-то тезисы, с которыми не всегда можно согласиться. Ну что же, мы, кажется, вчера говорили о чувствах, правда? О чувствах говорили прекрасно. И говорили о, кажется, ярости, злости, ужасе, страхе, да? Тревоге, раздражении, стыде. Закончили со стыдом, да? Закончили со стыдом. И ушли со стыдом. Это прекрасно, ушли со стыдом. Вот, может быть, относительно стыда, я так сделал вчера несколько ремарок, но вот, может быть, стоило бы сказать еще кое о чем. Вот, когда мы говорили о перфекционизме, одна очень важная вещь, которая с перфекционизмом связана, это очень большой, ну, страх, условно, кавычу от слова, конечно, мы о стыде сейчас говорим, да, сделать ошибку. Вот, как правило, люди с токсическим стыдом не имеют права на ошибку, потому что если они делают ошибку, то это катастрофа. Что ошибка непоправима. Поскольку токсический стыд является производным от смешения, признания, любви, то если я делаю ошибку, то тогда в моей модели мира я не могу претендовать на любовь. Я оказываюсь ненужным людям, и жизнь моя разрушается практически. Поэтому, как правило, люди, которые ловят себя на том или ином сильном ощущении стыда, с опаской относятся к перспективе совершить ошибку. Именно по этой причине в терапии токсического стыда очень полезно делать ошибки. И даже терапевту делать ошибки и признавать их. Вот делать ляпы и говорить, ох, как оказалось там. А, просить прощения тоже очень важно иметь. Ну, что-то сделал какую-то глупость. Всегда же можно просить прощения. Вот о вине дальше будем говорить. Для нее это больше характерно. Но в данном случае про прощение я говорю как способе обратиться с ошибкой, ну, которую вы воспринимаете как ошибку. Хотя жизнь богаче наших планов, и то, что мы иногда думаем является ошибкой, на поверку оказалось, может быть, самым мудрым решением. И в терапии так бывает. Мне вообще иногда кажется, что терапию в наш нарциссический век развивают ошибки терапевта. Признанные ошибки терапевта. Потому что на самом деле самое худшее, что можем сделать, это вот 30-40 лет совершать одни и те же ошибки и называть это богатым терапевтическим опытом. А такое случается сплошь и рядом. Поэтому признание своих ошибок очень целебно. Иметь право на ошибки. Кажется, у Винникотта есть прекрасная фраза. Он говорит о том, я делаю интерпретации, преследуя две цели. Чтобы показать клиенту, что я бодрствую, и чтобы показать клиенту, что я тоже могу ошибаться. Я думаю, этот великий аналитик очень хорош с этой идеей для гештальт-терапии. Следующая идея, про которую важно сказать, относящаяся тоже к токсическому стыду. Помните, мы говорили об образе, да, что у человека не очень стабильный образ себя. И, пожалуй, некоторое ощущение такой, какой я и какой окружающий мир формирует большую или меньшую мою стабильность в жизни. А вот, как правило, люди, которые сталкиваются с токсическим стыдом, они очень жаждут признания. Вот признание в наш стремительный век, это такая очень целебная штука относительно стыда токсического. О, а я забыл сказать, а телефон отключите, а я же тоже не отключил, я тоже сделаю то же самое. И мы не будем мешать процессу лекции. Проблема стыда заключается в том, что признание и любовь смешиваются, превращаются как будто бы в одно и то же. И тогда признание становится вроде путем к получению любви. А так получить любовь оказывается совершенно невозможно. И наоборот, любовь, как будто бы используемая для получения признания, также не работает совершенно. А еще одна важная вещь в следующем заключается. В случае токсического стыда, как правило, нет внутри ведь ощущения, какой я. Поэтому, когда я получаю признание, ассимилировать это признание оказывается некуда. Вот не знаю, сталкивались в своей жизни, что вот там с клиентами со своими или в своей жизни, если у вас есть какие-то убеждения, но относительно себя, например. Ну, как правило, когда мы говорим о стыде, речь идет о некотором аспекте, ну, таком ничтожном я, да, что я не очень гожусь, что не очень подхожу, что не очень там как-то, ну как, это, со свиным рылом в калашный ряд. Да. Вот. И если человек в этот момент сталкивается с признанием, ну, например, ему говорят, там, ты красив, ты умен, там, ты талантлив и так далее, и так далее. Что происходит? Чаще всего это нечто, попадает внутрь меня, но долго не задерживается. Поскольку некуда попасть, негде ассимилироваться этому. И поэтому, как правило, люди с токсическим стыдом принципиально ненасыщаемы. Можно говорить сколько угодно, что ты красивая, или ты талантливый, способный, например. Но это как в той истории про лошадь барона Мюнхгаузена, которая оторвала ползадницы. Она пила-пила, а не напивалась, потому что водичка выливалась снова. Но также и с признанием. Мы очень хотим признания. А получаем его и обратиться с ним никак не можем. Помните, по какой причине? Потому что это признание – угроза моему образу. Да, противному, мерзкому, конечно, но более-менее стабильному. Если уж я решил, что я отвратительный, что жаба, но в этом хоть как-то жить можно. Потому что если получаю обратное, то, в общем, теперь нужно все как-то перестраивать. Ну, понятно, что то, о чем мы сейчас говорим, имеет, по большей части, не очень осознаваемую природу. Да? Это понятно. Вот. Еще одна важная вещь, исходя из всего, вот про что я сейчас описал, связанная со стыдом, она предполагает, ну вот относится к пафосу некоторому. Как правило, люди, которые обратятся за терапией в ситуации токсического стыда, а, разумеется, стыда не осознавая, обратятся с задачкой, ну что ли, самосовершенствования. Вот придут и скажут, я хочу стать более совершенным. Может быть, не такими словами скажут, я хочу стать, там, не знаю, более чувствительным, хочу избавиться от проблем, хочу, чтобы меня любили люди, таким, хочу стать совершенным аппаратом по осуществлению жизни. Может быть, последние они не скажут, но их текст будет сводиться в этот. И, как правило, в такого рода заявок довольно много пафоса. Вот, к вопросу о вчерашнем, но начале по поводу психотерапии. Мне кажется, одной из самых важных ситуаций в терапии в жизни заключается в том, что за этим пафосом кроется большой страх жить. И в этом смысле очень важно конфронтировать с пафосом. По какой причине? Потому что на самом деле образ себя, который вот такой, очень шаткий в отношениях с другими людьми, лежащий в основе токсического стыда, может сформироваться и стать более устойчивым только где? В контакте, совершенно точно, только в отношениях, в близких отношениях. А именно этот токсический стыд разрушает контакт. Получается порочный круг. Прыщи на лице, нет мужиков. Нет мужиков, прыщи на лице. Вот так же и здесь. не вступаю в отношения с другими людьми. Не знаю, кто я. Не знаю, кто я. Боюсь вступить в отношения с другими людьми, потому что, ну, боюсь столкнуться с сильным стыдом. И вот такой порочный круг. И поэтому сложность вот, терапии токсического стыда заключается в том, что в попытке строить отношения с этими людьми будете сталкиваться с большой агрессией. Потому что вы угрожаете всему их укладу жизни. И они будут вас призывать к ответственности. Говорят, вы же терапевт. Делайте что-нибудь, чтобы мне стало уже хорошо. Я уже полгода хожу на терапии, а все такой же несовершенный. Слово несовершенно они произносить не будут, потому что оно страшное. Потому что уже обращает их к сильному стыду. Вот. Поэтому очень важно, мне кажется, что то, что касается токсического стыда, это, как, вот, не знаю, как предложение построить. В общем, подлежит терапии малых шагов. Очень малых шагов. Мне иногда вообще кажется, что терапия – это процесс малых шагов. Относительно стыда уж тем более. Потому что, помните, по какой причине? Потому что сближение с этим человеком будет вызывать большую угрозу его разоблачения. И поэтому чаще всего, я помню, значит, одну ситуацию в своей практике, в самом ее начале, когда ко мне пришел клиент, который выбегал примерно такую же заявку, что он хочет, соответственно, стать более совершенным. Успешный бизнес-тренер. Тогда коучинг только начинался в стране, вот, он один из первых им начинал заниматься, и у него была такая заявка, что хочу, в общем, как-то стать более уверенным, более стабильным, более уважаемым и так далее, и так далее. И он как-то стал рассказывать мне о своей жизни, и в какой-то момент я почувствовал, ну, какую-то большую симпатию к нему. Человек, который, в общем, сам себе сделал, человек, который сражается за жизнь, человек, который пытается, несмотря на то, что ему очень трудно строить отношения с другими людьми, это не всегда получается в силу того, что он по своей природе холоден, не было опыта любви у него, но он очень старается. И вдруг в какой-то момент у меня было какие-то довольно сильные чувства, как симпатии, нежности к нему, о чем я ему и сказал. Я говорю, знаешь, ну вот когда ты рассказываешь мне про все это, я уже какое-то время наловлю на каких-то таких чувствах теплоты к тебе, нежность, симпатии, как-то хочется быть поближе и узнавать тебя побольше. Вот. И его лицо было похоже на лицо космонавта, который переживает очень большую перегрузку. Его вдавило в кресло. Он замолчал. На некоторое время он не произносил ни слова, несмотря на мои вопросы, и в то еще время удивление. Тогда удивился, что за реакция. Интересно. Вот. Но мы дальше стали обсуждать. Он пытался съезжать, но потом сказал о том, что ему страшно, и он столкнулся с какими-то сильными чувствами, с которыми сталкиваться не очень хотел. Он больше не пришел на терапию. Я его встретил через 3 года где-то в каком-то сообществе бизнес-тренеров. Мы с ним очень мило поговорили. Он тогда рассказал мне, что ему было очень страшно. Вот. И он сказал, что лучше я предпочту жить своей жизнью, чем столкнуться с таким риском. Он даже не сказал риском чего, он не понимал тогда это. Вот. Пошел ли он на терапию больше, я не знаю. Но тогда он ушел с терапии. Для меня это был уроком. Терапия малых шагов. Мне кажется, вообще то, что связано с сильными переживаниями, особенно в терапии травмы, посттравматического стрессового расстройства, мне кажется, очень важно иметь такой маячок в голове, что отношения строятся людьми с разной скоростью. И если даже они делают это быстро, лучше это делать медленно. Помните, по какой причине, потому что, вступая быстро в отношения, мы зачастую промахиваемся мимо себя, своих переживаний, своих реакций, предавая себя, ничего от этого хорошего не получается. Жить мы не успеваем. Вот, это о стыде. Я буду дальше говорить о терапии, об использовании чувств терапии. Почему я так откажусь сейчас от терапии стыда? Большой лекции отдельно, это еще на 1-1.5 часа могло быть. Я лучше расскажу о том, как обращаются с чувствами, какое значение для терапии. Такой, ну, поверхностный экскурс в значение терапии для чувств. Нет, наоборот, чувств для терапии. Да. Зависть. Прекрасное чувство. Помните, я говорил, что по объему похороненной витальности зависть и стыд находятся в авангарде, идут впереди. Зависть и стыд хоронят огромный объем желаний, очень большой. Столько ярость не хоронит, сколько стыд и зависть. Ну, зависть, что это за чувство такое? Зависть – это, конечно же, справедливое чувство, которое маркирует ситуацию, когда мне кажется, что другой обладает чем-то, чем по большему праву должен обладать я. не знаю, там, любовь, признание, деньги, статус, движимое, недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее. Другой обладает чем-то, чем хочу обладать я. Вот всегда в основе зависти лежит желание. Я тоже хочу. Как мы дальше убедимся, не всегда хочу столько денег. Не всегда хочу столько славы, признания, успеха, любви и так далее. Но желание там есть всегда. Это понятно? Вот. И, пожалуй, чувство зависти одно из самых репрессируемых современной культурой, ну не только современной, мне кажется, по крайней мере, последние какие-то тысячу лет точно, чувств, что завидовать это как-то грязно. Как-то, ну, неправильно, отвратительно. Человек, который завидует, он какой-то вот, ну, какой-то, от которого хочет избавиться как-то. Вот. И поэтому лучше всего в своей зависти не признаваться. Поэтому, может быть, я сейчас мог описать несколько наиболее типичных способов обращаться с завистью. Как ремарка, я бы сказал здесь вот о чем, что я рассматриваю эти способы как некоторые эволюции обращения с завистью. Вот, в некотором смысле эволюционная терапия зависти. Я потом поясню, что я имею в виду. Итак, первый способ. Первый способ обращения с завистью заключается в ее игнорировании. Самый радикальный способ. Мне кажется, относительно любых чувств, самый радикальный способ – это их игнорирование. Самый патологичный, на самом деле. Вот. И в случае с завистью, вот представьте, если огромный объем желания должен быть похоронен, то на это должно быть потрачено очень много сил человека. И, как правило, игнорирование зависти приводит к истощению, апатии, вот, довольно часто депрессии. Хотя не так сильно, как в случае, например, подавленной ярости или вины. Вот, ну, например, на нарциссической депрессии как раз устроена именно таким образом, по большей части ввиду подавления зависти. Вот, ну, такой снижается работоспособность. Вот, или формируется какой-нибудь симптом. Что вот тоже работоспособность человека может остаться прежней, но за счет появления симптома, который нагрузку на себя вполне возьмет. Мигрень, например, очень хорошо годится для этого дела. И человек себя, как правило, описывает как человек, который никому никогда не завидовал. Я помню, одна клиентка была, которая, когда она пришла ко мне, рассказывала там о своих сложных отношениях с мужем и детьми, а когда я просила, расскажите о себе немножко. Она практически первое, что сказала, она говорит, я никогда никому не завидовала. Произнесла с гордостью это большой. Ее истощение было до предела, когда она пришла ко мне на терапию. Она никогда никому не завидовала. Но у нее была жуткая мигрень, на которую, собственно, жаловалась многие-многие годы. Ну, я не буду описывать процесс терапии, но самое интересное, что в нем происходило, это когда, освободившись и признав, наконец, то, что она все же завидует довольно многим людям в своей жизни, она начала получать большое удовольствие от этого. Как только начала большое удовольствие от этого, вдруг через там, 2 месяца она говорит, слушайте, а у меня же 2 месяца не было мигрени. Прикольно. Вот. Это первый способ. Игнорирование зависти. Второй способ. Самый популярный. Он, как правило, избавляет от этого груза зависти лучше, чем все остальные. Вот. Этот способ, вот знаете, как ну, маленькие дети, вот если верить таким, значит, ну, вот кого возьмем, у Клейна, например, очень хорошо это описано, значит, когда дети, обращаясь со своей завистью, значит, своими фекалиями обмазывают, значит, стены, пол, только что отремонтированный родителям квартирки. Вот. И пускает как-то сильно. Так вот, самый популярный способ обращения с завистью, он заключается в следующем. Что можно, к примеру, обесценить этот предмет зависти. Ну, и, соответственно, объект зависти тоже вот прекрасно обесценить. Ну, например, можно сказать, что такой недостойный человек, как Василий Петрович, не может обладать вот тем, чем он обладает. Это вот такое несчастное стечение обстоятельств. Вот. Или, например, Вот в психологическом сообществе очень прикольная штука. Выпускает, например, кто-то новую книгу. Да? Обязательно же нужно сказать, боже, такого говна в жизни мы никогда не видели. Как можно было такое написать? И так далее, и так далее. Вот. Но лучше всего все же работает, если обесценивается не вот этот предмет зависти, а сам человек, которому завидует. Вот тогда попускает сильно. По какой причине? Потому что довольно трудно обесценить желание, которое есть внутри. Хотя, вот если вспомнить, соответственно, Эзопа, Эзоп, кажется, да? Лиса и виноград. Нет, не он, лиса француз. Лиса и виноград. Нет. Лафонтен, спасибо большое. Лиса и виноград, да? А виноград-то зелен. Вот по этому принципу с завистью очень хорошо справляться. Не больно-то и хотелось, говорите вы. И гордо удаляетесь. Вот. Обесцененный продукт, предмет, объект зависти сильно попускает как-то. А силу желания вы тратите на то, чтобы бросить немножко... Так. Я помню всегда о ваших нежных ушах. Бросить немножко грязи в, соответственно, в человека и вообще этот все поле, которое насыщено завистью. Вот. Возбуждение тратится прекрасно, попускает и очень хорошо. Один из самых эффективных способов обращения с завистью, но счастье не прибавляет и жизнь не восстанавливает. Витальные процессы по-прежнему подавлены. Вот. Как правило, эти люди тоже обращаются с множественными симптомами. Как правило, психологического свойства симптомы. Вот. Третий способ. Вот он уже такой, мне кажется, эволюционно более зрелый. Что же это за способ-то? Он заключается в следующем, что, в общем, смотрите вы на человека, который обладает чем-то. Вот. Ну, например, таким же количеством, обладает деньгами, много денег у него, например. Или там много, не знаю, успеха, славы. Или вот опять же, книжку он написал интересную, например, да? Вот. Или, например, у него трое детей. Вот. Чему? А можно этому завидовать? Трое детей, да? Можно, да? Завидовать. Вот. И вдруг человек останавливается и смотрит. И вдруг признает, да, я завидую. Вот здесь уже есть признание своей зависти. Ни в первом, ни в втором случае признания зависти нет. Потому что чему же завидовать? Такому идиоту разве можно завидовать? Или такое говно, как он имеет? Тоже нельзя завидовать совершенно. А вот в этом случае я уж признаю, да, я завидую. И как-то с этим неловко. Но тут я имею мужество признаться себе. Но я же тоже этого хочу. И тогда следующая часть жизни, возможно, целых 2 недели, возможно, 40 лет, будет потрачена на то, чтобы поиметь тоже. И еще больше. Если там есть человек, которому завидую миллион, заработать 1,5 миллиона, например. И завести там, соответственно, слово это не люблю, относительно к детям звучит страшно. Вот. Завести 5 пятерых детей, например. Вот. Да, словечко страшно. Вот завести мужа, завести детей, это как-то звучит не по-людски как-то. А? Хомячка. Вот хомячка завести. Это. И вот, хотя слово завести, оно что же такое? Этимология множественная. Вот. Но сложность-то какая заключается? Что я довольно, когда я осознаю свою зависть и замечаю, что я завидую этому человеку, потому что у него есть это совершенная правда. Но дальше можно сделать радикальную ошибку. Подумать, что я хочу этого же. На самом деле в зависти лежит желание, это правда, но никто не говорил, что то же самое желание. Но по примеру, я очень легко могу взять некоторую кальку с этого человека и его способа жить. Сложность заключается только в том, что спустя 2 недели или, не дай бог, 40 лет, я пойму, что жил совершенно зря. Что эти 2 недели или 40 лет жизни я прожил совершенно зря, потому что мне этого не надо. Помните тогда, как с елочными игрушками, которых подделывать начали? Беру игрушку, смотрю, а радости нет. Так же бывает с книгой, с званием академика наук и так далее, и так далее, и так далее. Потратил всю свою жизнь, а понял, что все зря. Все зря. И четвертый способ. Он такой способ мудрых людей. А, третий способ. Третий способ, вот вы пропустили, кажется. Третий способ заключается в том, чтобы получить то же буквально, что имеет тот человек, которому я завидую. Буквально то же. Деньги, хочу денег. Славу, хочу славу. Но, может быть, в славе мы и правы. Только он славу свою достиг, потому что пробежал на 100-метровку за 10 секунд. А может, мой способ получить признание в совсем другом месте? Не признание моей силы важно или красоты, а признание, не знаю, ума, к примеру. Да? И тогда, пытаясь бегать 100-метровку за 9,9 и потратив на это всю жизнь. Ну, правда, 40 лет на это, ну, не потратишь, потому что будешь бегать медленнее к концу жизни. Вот. Но, тем не менее, огорчиться можно очень сильно в этом месте. А вот четвертый способ заключается в следующем. Что человек осознает свою зависть, принимает ее, смиряется с этим процессом, уж уж есть. А дальше останавливается и слушает себя. Что это значит в моей жизни? Какого рода желание похоронено в этом месте? Это для тех людей, кто овладел принципом Дао. И вдруг я останавливаюсь и понимаю, что оказывается, ну, то, что я замечаю в этом человеке, цепляет во мне какое-то другое совсем желание. Я хочу жить таким образом. Я вижу, что он живой, когда там, ну, написал книгу. А когда же я, как я живу? А я, может быть, живой, когда там, не знаю, прочитаю книгу. Или, например, когда стихи напишу. Или что-то еще, да? Или рожу троих детей. Тоже прекрасный способ. Рожу троих детей. В том случае, если это действительно соответствует моим желаниям. Если я ошибаюсь, предавая себя, да? Ведь я же могу предать в этом месте себя. И, собственно, начать жить не своей жизнью, а жизнью каких-то других людей. И реализовывать потребности, которые мне оказываются не важны. И в этом месте предательство. Я утрачиваю способность жить и получать удовольствие. Тогда очень скоро, мне кажется, что критерий предательства, он кроется в удовольствии, вообще в некоторых проявлениях витальности. Витальности. Ну, некоторой жизненности такой. Когда вы существуете, выполняете там какие-то задачки в своей жизни, встречаетесь с людьми, нравится ли вам это? Вот я иногда думаю, знаете, о чем? Вот, когда думаю о психотерапии, вот точно в этом уверен, хотя в жизни думаю примерно о том же. Мне кажется, что психотерапия опирается, как и жизнь вообще, исключительно, ну, качество этой жизни кроется исключительно в эстетических критериях. Насколько то, что я делаю сейчас, красиво. Не то, что красиво ли я сижу, например, да? А красива ли та форма, которая получается? Понимаете, о чем я говорю? Вот бывает... А? Да, и этот критерий, он элементарен, он неразложим. Он находится где-то в сердце. Вот попробуйте посмотреть, кто из вас обучается там какой-либо терапии. Вы видите, когда два человека работают, терапевт и клиент. И обратите внимание, качество терапии очень часто связано с тем, насколько то, что вы видите, красиво. И невозможно сказать, почему красиво. Это красиво. Это какое-то внутреннее ощущение. Это красиво. То же самое про выбор. Я сегодня попробую поговорить о выборе во второй части лекции, или завтра, если не успеем сегодня. И там тоже буду говорить о том, что выбор неразложим. Когда задают вам вопрос, а на основании чего ты делаешь выбор, совершенно бессмысленный вопрос. Потому что как только я делаю выбор на основании чего-то, я занимаюсь математическим расчетом, но не выбором. Выбор имеет другую природу. Но об этом стоит поговорить хотя бы в течение 40 минут. Про зависть понятно? Почему я говорю, что речь идет об эволюционной терапии зависти? Я не уверен, что слово эволюционное здесь годится, поскольку речь идет скорее о онтогенезе, а не филогенезе. Но в данном случае я имею в виду, что зачастую человек, который игнорирует зависть, для него бывает большим продвижением второй этап, а не четвертый. И зачастую это такое следование от одного к другому. Ну, как у Выгодского. Прыгаю туда, куда могу зацепиться. Зона ближайшего развития. Я могу прыгнуть, конечно, там на 10 метров со скалы, но, скорее всего, умру. Да? Я прыгаю только туда, где могу достать своими пальцами едва-едва. Вот так и здесь. Терапия построена, мне кажется, по этому принципу. Не всегда должна быть некоторая фрустрация, но не такая сильная, чтобы я мог допрыгнуть. Итак, вина. Про зависть вопросов нет. Вина. Вам интересно то, что рассказывали, уже не очень? Вы давайте мне знать, можно о чем-то другом поговорить, если хотите. Хорошо, ну давайте. Вина. Вина – это чувство, которое появляется в момент, когда я начинаю осознавать, что мое действие или бездействие нанесло ущерб другому человеку. Ну, например, я что-то сделал такое, что нанесло ему ущерб. Не знаю, на ногу стал, разломал диктофон, там, или не помог в трудную минуту. Мог, но не помог. Или, например, там, не знаю, близкий человек ваш умирал, а вы не успели приехать из командировки или из, там, не знаю, с отдыха. При этом важно, что это является фактом вашей, ну, вашей реальности. Не обязательно это на самом деле так, но что это нанесло какой-то ущерб, и вы, ну, этот самый, ну, причинитель ущерба. На самом деле это может быть только фантазия, но тем не менее сильное чувство вины возникает в этом месте. И здесь бы я тоже развел вину на, ну, на два типа, что ли. Один тип — это вина, условно говоря, творческая, то есть она оправданная, обоснованная. Вот, а вторая вина токсическая. Вот об этом, об одной и другой, ну, сейчас поговорим. Творческая вина — это такой вполне, это одно из первых социальных чувств, таких, которое появляется у человека. И оно, правда, вот маркирует то, что какой-то ущерб уже нанесен. И наша культура, вот в отличие от стыда, придумала массу способов, как с виной справляться. Ну, например, покаяться, попросить прощения, вот, сходить на исповедь. И, в общем, грехи отпустят. Можно сказать: прости меня, Христа ради. А вам ответят: прощаю. Или, например, Бог простит. И как-то попускает немножко. Да? Если вина оправданная. Да? То есть ее больше ничего не подпитывает. Нету никаких ожиданий со стороны дополнительных. То есть я нанес ущерб, покаялся. И, соответственно, меня попустил. Хотя, как показывает, кстати, вот опыт и данные на многочисленных исследований, то лучший способ справиться с виной, вот когда попускает, ну и, соответственно, обидой, которая очень часто, ну, комплементарна вине, это как раз не прощение, а месть. Такая прикольная штука, что гораздо быстрее попускает человек, который испытывает обиду, когда он мстит, а и с виной то же самое, что когда мне отомстили, попускает сильно. Ну, конечно, здесь стоит говорить о способах мести, да, может быть, это, они могут быть не соответствующими, там, ну, как наказание преступления, но, тем не менее, прикольная такая вещь. Многочисленные исследования об этом говорят. Вот даже, например, в семейной терапии тоже известные такие вещи. Ну, например, если там жена или муж сталкиваются с предательством, да, ну, не знаю, там, сексуальной изменой, да, или, например, предательство некоторых, там, не знаю, ожиданий и ценностей со стороны, ну, другого партнера, который есть. А вот оказывается, что гораздо более удачным прогностическим признаком как раз будет, если пострадавший партнер найдет какой-то адекватный способ отомстить. И тогда семья более-менее стабилизируется гораздо быстрее. Ну, потому что наша культура в наше время не очень предполагает смирение. Поэтому прощать чудовищно трудно. И в этом смысле мудрых людей в наше время становится все меньше. А потому что мудрить некогда, мы бежим все время куда-то. Потому что мудрость приходит жизнью, а жить мы не хотим. Мне кажется, что современный век – это эксперименты с разными способами бегства от жизни, вот, как я уже говорил. Вот. Поэтому почему-то прощение как-то вот не сильно распространено, если распространено, то не сильно помогает. Вот. Это вина такая обоснованная, да? То есть с ней, в общем, можно как-то обращаться. Вот индульгенцию можно было купить раньше, совсем попустил это. И делай, что хочешь. Вот. А вторая вина, что ли, вот, она такая токсическая. Как правило, у нее такая множественная природа. Но вот один из аспектов вины – это инверсия агрессии. В депрессии мы часто сталкиваемся с инверсивной агрессией в виде вины. Вот, когда не в силах выразить свою ярость или злость близким людям, вот я чувствую себя хронически виноватыми перед ними. На этом строятся созависимые отношения, очень многие депрессии. Вот, а выход из депрессии, ну, как правило, восстановление, ну, витальности агрессии. А, собственно, если все время оберегать других людей, то, в общем, можно очень долгое время с этим как-то бороться. Вот. Токсическая вина очень часто, второй вот аспект всего этого, основана на ожиданиях. Ну, два человека, которые вступают в отношения, все равно, терапевт, клиент, муж и жена, родители, дети, партнеры по бизнесу, просто там, не знаю, два человека встретившись, друзья и так далее. Для того, чтобы отношения функционировали, так или иначе важен договор. Договор, это что значит? Что каких ценностей придерживается тот или иной участник этого контакта, этой пары, например, или там системы целой. Вот. И ожидания участников контакта друг от друга. Вот. Санкции за нарушение этого контракта и так далее. У каждой системы есть свой договор. Хотите вы того или нет. Вот. Поэтому очень часто, да, что можно здесь делать-то? Чем больше пунктов договора осознаваемых, тем меньше вреда. А беда заключается в том, что большинство пунктов договора в некоторых системах не проговорены. И тогда люди чего делают? Ну, например, если там у одного есть ожидание, что этот второй должен выносить мусор, и это ожидание не проговорено. Или, например, есть ожидание, что выходные должны проводить вместе, например, у жены по отношению к мужу, или у мужа по отношению к жене, все равно. Да? Но это ожидание не проговорено. И таких ожиданий, как вы знаете, ой, масса, таких пунктов контракта просто бесчисленное множество. И тогда что происходит? Тогда, собственно, начинаются выходные, вы живете по своим планам. Вот, что происходит дальше? Да, а у мамы может быть, например, ожидание от ребенка, что он никогда не женится. Ну, потому что мама мужика, мужчину, мужа, как называется, мужа, во, из своей жизни выгнала уже давно, а сына-то воспитывала для его замены, уже последние 50 лет воспитывает. Вот, и вот, в общем, пункт договора о том, что он должен все время оставаться с ней рядом. Вот, одна из таких, ну, забавных историй, значит, с 50-летним мужчиной, который, значит, пришел на терапию, в ситуации, когда вдруг начал осознавать, что его вина может быть не очень оправдана. История, значит, заключалась в следующем. В 50 лет он, наконец, решил снова жениться. Слово говоря, он никогда не был женат, он просто все время собирался. Это как «опять хочу в Париж». Вот, значит, он встретил милую женщину, влюбился в нее. Вот, пришел и маме сказал. Вот, а дальше начинается танец. Танец двух чувств. Любая созависимая система основана на этом танце. Обида, вина. Вот, что происходит дальше? Он говорит маме. Мама говорит: о, как я за тебя рада. И у нее случается сердечный приступ. Ну, для маскировки он случается через 2 часа после этого события радостного, которое она услышала. Она попадает в больницу, она не осознает, как вы понимаете, совершенно свои обиды. Совершенно. А этот мужчина, понятно, тоже не осознает своей вины, но, в общем, он оставляет любые попытки дальше жениться. Он возвращается к маме, потому что маме нужен уход. И следующие 2-3 месяца он находится рядом с ней. Понятно, отношения разрушаются. И так происходит последние 20 лет его жизни. Потому что до 30 у него даже идей не было таких. Жениться. К вопросу о предательстве. Вот. Похоже, именно эта идея в первой лекции как-то зацепила многих. Вот, идея предательства. Ну, может, поговорим еще об этом как-нибудь. Вот. Обида и вина. Поэтому одна из самых важных идей такой, но терапии обиды и вины, заключается в том, что пункты договора стали прозрачными, потому что только тогда можно договариваться о том, возможно ли эти ожидания, этим ожиданиям соответствовать, можно ли реализовывать потребности, которые лежат в основе ожидания или нет. Это вот то, что касается обиды и вины. Иначе этот танец будет продолжаться все время. Как правило, он будет маскироваться различными симптомами, на которые будут жаловаться вам люди. Вот. А танец, может быть, это может быть, не знаю, ребенок-шизофреник, например, очень годится для этого. Вот, я помню, значит, одна история, когда пришла ко мне женщина, доцент университета, я тогда работал в психологическом центре университета, лет 10 назад, и начинает мне рассказывать о том, что не знает, как быть, потому что у нее, и длинную историю очень рассказывает, что спился муж и ушел от нее к своей маме. Вот, и она периодически, каждый раз возвращаясь из университета, проходит мимо окон мамы, они живут на первом этаже, она заглядывает в окна, делает так, и идет дальше. Вот, сын, который начал спиваться и подумал уходить от мамы, ему 24 года, он шизофреник. Ну, к слову сказать дальше. К слову сказать, она потратила около 10 лет своей жизни, чтобы он стал шизофреником. Ну, я думаю, чтобы он стал шизофреником, она потратила гораздо больше времени. А вот чтобы поставили ему диагноз, она потратила очень много времени. Потому что когда на его все начиналось с того, что, в общем, молодой человек в свои там 16 лет влюбился в девочку невзаимной любовью. А девочка оказалась дочерью какого-то высокопоставленного чиновника. Ну, в общем, были неприятности у мамы, она не хотела терять работу. Вот, а сынок, так был влюблен. Я понимаю, в 16 лет любовь просто крышу сносит, правда? Бывало так? В 16 лет крышу? Бывало, да? Слава Богу. Вот. И она, в общем, как-то стала беспокоиться за его состояние. Повезла его в одну клинику. Их отправили. Повезла в другую. Съездила в Москву, Петербург, видные клиники. Вот. И только в одной из них, на настоятельной просьбе мамы, спустя 10 лет таких путешествий, наконец, ребеночка поставили диагноз шизофрении. Вот. Все это она мне рассказывает в течение 50 минут, без остановки. Я пробовал, честно, раз 5 встрять в ее рассказ. Мне не удавалось. Вот потому что она все время говорила, без остановки, в состоянии, она, правда, беспокоилась из одного и второго. Искренне, всем своим сердцем она мучилась, у нее было очень сильное чувство вины. И такое же очень сильное чувство обиды. И я слушал довольно долгое время, но понял, что это просто невыносимо. Интересно, что к концу сессии я вдруг почувствовал, что мне очень сильно хочется выпить. И я сказал ей, я, кажется, понимаю ваших мужа и ребенка. Она говорит, а что же вы понимаете? И я ей описал, что, в общем, что мне бы тоже с удовольствием сейчас спиться, хотелось выпить. Вот. И дальше вдруг это была единственная пауза, которую она сделала за все время сессии. Интересно, что мы стали обсуждать, что с ней происходит уже на следующей сессии. И оказалось, что всю свою жизнь она тратит на то, чтобы ее близким людям было хорошо. Уже стало хорошо, как видно, и одному, и второму. И она продолжала делать им хорошо. Но она себя игнорировала совершенно. Я говорю, когда вы последний раз получили удовольствие? Что вы делали для себя? Мне этот вопрос просто удивил, шокировал. Она говорит, нельзя быть таким циничным, говорила она мне. Я тогда был значительно менее циничным, чем сейчас. И был скорее романтичным. И я говорю, не знаю, бывает ли что-то, купили бы себе, бывает, шоколадку себе купили, конфеты, платье новое. Она с ужасом на меня смотрела, потому что этого совершенно не понимала. Вот терапия продолжалась какое-то время. Мы в основном-то фокусировались на вот этих ее предположениях о том, что ее близким людям надо. Вот, на все мои вопросы о том, а вы не хотите узнать, что на самом деле надо, вы с ними разговаривали, она, конечно же, отмахивалась и слушать об этом совершенно ничего не хотела. А прорыв случился в их отношениях. Интересно, в тот момент, когда она сделала что-то для себя. Это было смешно. Она купила себе банан, чтобы съесть. Купила себе банан. И пришла и похвасталась. Говорит, я купила себе банан. Она пришла домой и с удовольствием его съела. Ей понравилось. Она дальше делает какие-то мелочи стала больше. Закончилось все тем, что через месяца 3 терапии собственно, она сообщила заведующему кафедры, что ей нужно уехать повидать свою сокурсницу в Питер. Она улетела в Питер, они ходили по ночным клубам, тусовались. Когда, собственно, она приехала, муж вернулся, вот ребенок перестал пить. Но они по-прежнему, я их встречал через месяц, когда мы закончили терапевтические встречи, он с ней ходил за руку по магазину, они выбирали там колбаску, сырок, йогурт. Но, тем не менее, система расслабилась. Да? Не совсем расслабилась, но сильно попустила. Да? Вот. Поэтому очень важно, прежде чем как-то относиться к обиде и вине, следует остановиться и послушать, а какие сейчас потребности мои фрустрированы в этих отношениях, чего я хотел, а не говорю об этом. Иначе будет, как в том классическом примере Вирджинии Сатир, когда, значит, семейная пара, муж и жена, пришла на терапию, и начинает выясняться, что муж ей 20 лет последний дарит розы. И выясняется, что это цветы, которые она больше всего ненавидит. Вот, и так далее, и так далее. Но многие пункты договора оказываются неясны. Очень хорошо прояснять. Вот, но еще одна важная вещь, если говорить о токсической вине, я уже говорил об этом, но хочу сделать еще один акцент. Является производная от инверсии какого-то другого сильного чувства. Например, сильного гнева или ярости. Вот. И только при возможности обратиться с яростью может попустить с виной. Вина возникает обычно на ровном месте, даже не осознается как вина, и просто проявляется в классической симптоматике депрессии. Следующее, о чем стоит поговорить, боль. Вот одно из самых важных чувств, которое для терапии контактом имеет особое значение. Потому что, как правило, мы утрачиваем чувствительность и перестаем осознавать какие-то чувства в том месте, где возникает боль, в разных ее проявлениях. Говоря о боли, хотел бы сказать о нескольких основных. Во-первых, боль всегда возникает в том месте, когда появляется угроза или разрушаются ценности человека. Что-то ценное. Ну, давайте про боль, да, расскажу. Минут 10-15 мы можем сходить на перерывчик. Спасибо, что показываешь. Остановимся скоро. Где разрушается что-то ценное, то только тогда возникает боль. Например, вот если мы возьмем, обо всем, к сожалению, рассказать невозможно, но если возьмем самый такой острый феномен, ситуация горя острого, то острое горе возникает всегда как утрата привязанности чего-то ценного. Если этот объект не был ценным, ситуация горя просто не будет разворачиваться. Она не будет переживаться и восприниматься как горе человека. Причем мы привыкли, что горе – это реакция на утрату близкого человека. Ну, в общем, это не так. На самом деле, люди переживают горе по разным поводам. Например, впервые я увидел симптомы горя, как ни странно, в терапии не человек, который потерял близкого, а все в то же время, когда работал в психологическом центре университета, декан одного из факультетов привел девушку, которой удалили матку. И то, что я видел, и то, что я прочитал в книгах, и то, что я через некоторое время увидел с своими клиентами, которые переживают утрату близкого человека, было практически идентично. Поэтому в этом смысле боль всегда связана с утратой какой-то ценности, то, что было ценное. Второй тезис, который очень важен. Боль всегда возникает в месте разрушения границы. Мои границы проламливаются, игнорируются, и в одну или в другую сторону. Либо это ситуация насилия, например, когда мои границы игнорируются, и кто-то вторгается в меня. И в психологическом, и в физическом смысле. Например, изнасилование всегда связано с очень сильной болью, которую мы, как правило, имеем доступ только после переживания стыда, как правило. Вот, но тем не менее, боль всегда оказывается ядром. Вот, либо, например, это может быть боль возникнуть в месте отрыва. Да? Но когда с кем-то я был в отношениях, этот кто-то ушел. Да? То есть тоже кровавая рана, боль возникает в том месте, когда от меня что-то отрывают. Но если я был с кем-то одним целым, и этот кто-то уходит, возникает рана. Причем чем больше связей, тем хуже. Прогностически ситуация горя от утраты человека, с которым были очень противоречивые отношения, хуже. Оно переживается гораздо сильнее. Ну, то если вы потеряли очень, ну, там, любимого вами, там, не знаю, отца, вот, или мать, с горем справитесь, скорее всего, быстрее, чем когда, если потеряли отца, с которым были близкие отношения, но наполненные ненавистью и любовью одновременно. И терапия гораздо сложнее в этом процессе. Чем больше привязывательных каких-то способов строить отношения, тем сильнее боль. Тем, соответственно, больше вкладов и усилий в терапии, связанных с переживанием боли. Понятно, я так тезисно рассказываю, к сожалению, у меня больше нет возможности говорить об этом более подробно. Но одну из вещей еще важно сказать. Мне кажется, боль иногда выступает не самостоятельным эмоциональным феноменом, а комплексным. Другими словами, боль является довольно часто реакцией на отказ в переживании какого-то другого, как правило, сильного чувства. Ну, например, испытываете вы какое-то чувство, не знаю, там, сильной нежности, большой нежности к какому-то другому человеку, или, не знаю, злости, вот, отчаяния, любого. Вот, источник этого чувства, который основывается на какой-то потребности, как мы выяснили вчера, все время остается. И это чувство становится все сильнее, а проявиться оно никак не может. Метафора не очень красивая, но мне кажется, очень понятная. Вы хотите писать просто. Думаю, мы сейчас сделаем перерыв, и все сможете удовлетворить свои потребности. Но вы хотите писать. Но я не делаю перерыв. Я вообще говорю, что лекция закончится в 12. И спустя некоторое время вам становится все более дискомфортно. Через некоторое время еще дискомфортнее. Через некоторое время вы ощутите боль. Ну, мочевой пузырь, говорят, вмещает очень много. Но иногда лопается. Лопается мочевой пузырь, бывает? Бывает. Вот. Но появляется боль в какой-то момент. От того, что стенки мочевого пузыря, как правильно глагол, растягивается, так правильно? А? Перерастянут. О, хорошее слово, спасибо большое. Перерастянут. Точно так же происходит в психологической емкости, условно говоря. Вы понимаете, это метафора. Емкости никакой нет. Мы процесс, вы помните, да? Так вот, при невозможности выразить какое-то чувство, оно очень через некоторое время трансформируется в боль. Именно поэтому в ситуации работы с острыми кризисами и с хроническими ситуациями травмы, как правило, через некоторое время вы сталкиваетесь с болью, и только когда боль попадает в такой комбайн процесса переживания, оказывается, что за этой болью скрывается масса других чувств. Печаль, отчаяние, вина, стыд и так далее, бывает. Поэтому часто боль маркирует место, в котором мы отказываемся переживать очень сильные и важные для нас чувства. Это вот про боль. Когда буду говорить о способе обращения с чувствами, расскажу более подробно, в том числе и о боли. Ну, просто чувств много, и, наверное, лучше одним способом рассказать о том, что такое переживание, чем отличается от просто высказывания или осознавания своих чувств. Боль. Понятно?